говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин дал указание найти и уничтожить людей, убивших российских дипломатов в Ираке. В Грозном подорван автомобиль. Есть жертвы. Под Брянском потерпел катастрофу штурмовик Су-25. Израильские войска проводят операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Госдума России в сегодняшнем заявлении возложила ответственность за гибель россиян на коалиционные силы, говорит первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов.
Никто не защищен, власти бессильны, оккупационные войска не в состоянии обеспечить ни собственную безопасность, ни безопасность иракцев, ни безопасность иностранных граждан. Значительная доля ответственности за гибель наших дипломатов несут оккупационные силы, и главная их часть – это американские военные.
Сказал Олег Морозов. В Грозном подорван автомобиль с военными. Один человек погиб, еще 2 ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Старопромысловском районе Грозного на улице Новаторов утром в среду под колесами военного грузовика «Урал» сработал радиоуправляемый фугас. В результате взрыва погиб один и ранены 2 солдата внутренних войск МВД России. Причастные к подрыву фугаса пока не установлены, проводится следствие. В Ленинском районе Грозного, возле рынка «Северный», неизвестные взорвали автомобиль «Жигули», начиненный взрывчаткой мощностью 5 килограммов в тропиловом эквиваленте. 2 сотрудника патрульно-постовой службы при МВД Чеченской Республики, проходившие рядом с взорванным автомобилем, получили тяжелые ранения и госпитализированы. При осмотре места происшествия чеченские милиционеры обнаружили еще одну машину, в багажном отделении которого находилось мощное взрывное устройство. Мину удалось вывести за черту Грозного и обезвредить. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В районе Брянска в лесу потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25, сообщил представитель ВВС России Александр Дробышевский.
В ходе выполнения планового полета в 50 километров от населенного пункта Сеща Брянской области в 10 часов 18 минут потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб. Создана комиссия.
Говорил представитель ВВС России. Причина аварии пока неизвестна. Полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата столицы Павел Мирошниченко. Он требовал от призывника, выпускника одного из московских экономических вузов, $2,500 за освобождение от призыва на службу. Мирошниченко грозит до 7 лет тюрьмы. На Алтае продолжается голодовка горняков, требующих погашения задолженности по зарплате с 2001 по 2003 года. В акции участвует 16 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Один из голодающих доставлен в больницу, и врачи запретили ему продолжать голодовку. Горняки требуют выплатить им долги по заработной плате за несколько лет. Общая розыск составляет 2 060 000 рублей. Горняки также требуют осуществить с этих сумм отчисления страховых взносов в пенсионный фонд, обеспечить каждого работника работы в соответствии с квалификацией. Это предприятие занималось добычей и переработкой ртути. Оно было признано банкротом и преобразовано в открытое акционерное общество. Нынешние владельцы комбината отказываются признавать долги старых собственников. Голодающие встречались с представителями Республики Алтай, которые пообещали рабочим найти новых инвесторов для предприятия, которые бы погасили и долги перед бывшими работниками. Однако переговоры зашли в тупик, и никаких позитивных решений не прослеживается. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа, первую после ухода Израиля из сектора в прошлом году. Ночью авиация разбомбила по меньшей мере 2 моста и электростанцию, после чего на палестинскую территорию вошли армейские подразделения при поддержке бронетехники. Цель операции – поиск освобождения израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками при нападении на блокпост в воскресенье, говорит представитель армии обороны Израиля.
Мы пытаемся подать сигнал, очень серьезный сигнал, палестинской автономии и террористическим организациям. Мы можем продолжить боевую операцию, но надеемся, что все разрешится быстро. Израильского солдата живым и невредимым вернут домой. Если нет, мы будем действовать сегодняшними методами до тех пор, пока не получим нашего военнослужащего.
Обсуждение,
говорил представитель израильской армии. Иран не должен медлить с ответом на международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Пакет инициатив, предложенный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, предусматривает в частности подключение к переговорам Соединенных Штатов в случае отказа Тегерана от обогащения урана. Во вторник духовный лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи заявил, что его страна не заинтересована в прямых переговорах с Вашингтоном. США проигнорировали это заявление, подчеркнув, что ждут официального ответа Тегерана.
Обсуждение продолжается, и власти Ирана должны будут принять решение, пока правительство Ирана не высказало одну официальную точку зрения. Я смелюсь сказать, что различные люди, высказывающиеся от имени правительства, не имеют единого мнения,
заявил представитель Белого дома. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене на российский газ, поставляемый в Белоруссию. Встреча Михаила Фродкова и Сергея Сидорского состоялась сегодня в Москве. Накануне генеральный директор Белтрансгаза Дмитрий Казаков заявил, что Минск ни при каких условиях не будет покупать газ по $200 за 1000 кубометров. В Мурманске при закрытых дверях начался процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Оглашено обвинительное заключение, допрошены несколько свидетелей. Яранцева обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. В октябре траулер был задержан норвежской береговой охраной, а затем ушел в российские воды с двумя норвежскими инспекторами на борту. Вы слушали новости Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил мой коллега, редактор отдела новостей Русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Насколько российские граждане могут рассчитывать на помощь государства в решении своих жилищных проблем? В Польше отмечается 50-летие Познанского восстания. Ученые предлагают способ охладить нашу планету. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Государственная Дума России рассматривает проект «Пакет поправок в жилищные и гражданские кодексы Российской Федерации». Законопроект направлен на усовершенствование жилищного законодательства и, в частности, обеспечивает право на жилье за бывшими членами семьи, вводит юридическое понятие «коммунальной квартиры», устанавливает новые критерии для признания граждан малоимущими. Этот статус позволяет претендовать на получение социального жилья. Тему продолжает мой коллега Сергей Гогин.
Значительная часть поправок регулирует предоставление социального жилья. О сути некоторых из них депутат Хованская рассказала в телефонном интервью «Радио Свобода».
Я пытаюсь при постановке на учет тяжелобольных, как это было вот до сих пор в городском московском законодательстве, учитывать право тяжелейших больных на дополнительную площадь. Вот есть такая норма ухудшения жилищных условий. Вот я пытаюсь описать, какие ситуации не могут быть отнесены к ухудшению жилищных условий, искусственному я имею в виду. Ну, например, человек состоял в этом же городе, да, на учете, переехал к своим родственникам, это считается ухудшением. Да нет, конечно. В суде признали сделку с жильем недействительной. Но не было этого, значит, жилья. Нельзя его учитывать при постановке на учет. Да, не искусственно это ухудшение. Дальше. Сейчас жутко совершенно стали в одну очередь сваливать и первоочередников, и внеочередников, и общую очередь. Из-за того, что невнятно просто норма прописана в законе.
Документ устанавливает норму социального жилья. Не менее 15 квадратных метров общей площади на одного человека. Сегодня, по словам Галины Хованской, муниципалитеты произвольно занижают норму жилья, предоставляемого на условиях социального найма.
В итоге это приводит к тому, что уже устанавливают норму предоставления не 18 метров и не 15, а 14, 13, 12, даже 10 есть. а общей площади, не путайте с жилой. Им разрешили это делать, они этим пользуются, потому что регион дотационный, денег нет. Федеральное правительство и бюджет не помогает решать проблему очередников. Значит, можно опускаться, потому что ограничителя снизу нет. В моем проекте ограничение снизу, но никак не сверху. Чтобы ниже 15 не предоставляли по общей площади.
Законопроект также запрещает региональной власти устанавливать стандарт по плате жилья и коммунальных услуг, который превышал бы соответствующий федеральный стандарт. Сегодня он составляет 22% от совокупного дохода семьи. Напомню, если семья платит больше, наступает право на жилищную субсидию. Однако в России есть регионы, где семьи платят за квартиру и услуги до 30% от своего дохода, не получая субсидии. Еще одна важная поправка касается размера выкупа приватизированного жилья. В случае, когда власть изымает для своих нужд земельный участок, на котором размещается дом, говорит депутат Галина Хованская.
Если человек жил в доме, ну, например, пятиэтажка, которая не ремонтировалась больше 40 лет, власть-то должна была ремонт производить, но не произвела. Так вот, если у него изымают, как у собственника, эту квартиру, которую он приватизировал, надеясь на то, что власть как бы все-таки свои обязательства выполнит по капитальному ремонту, я предлагаю сейчас при изъятии у него собственности выкупную цену включить и стоимость непроизведенного ремонта.
Авторы законопроекта предлагают переписать 7-ю статью Жилищного кодекса, чтобы помочь обитателям общежитий. Эта поправка обязывает муниципалитеты и города федерального значения, Москву и Санкт-Петербург, принимать общежития в собственность и заключать с их жителями договор социального найма. Эта поправка, по сути, дублирует действующие законы и указы президента, но эти законы кругом нарушаются. Муниципалитеты подчас не торопятся взять общежитие на баланс, предприятия незаконно приватизируют ведомственное жилье и продают его. Люди в общежитиях сравнивают себя с крепостными, которых владельцы зданий перепродают вместе с койко-местами, говорит координатор Совета общежитий Санкт-Петербурга Михаил Борщуков.
Мы, жители общежитий, вообще люди второго сорта. И с нами вообще разговаривают иногда как с быдло. И так и называют коменданты: быдло, идите отсюда. И чиновники то же самое. Уже третий раз мое общежитие перепродано, где я проживаю. Малолетних детей не прописывают. Я лично перед вами сидящий не прописан. Единственный собственник решает, прописывать или не прописывать.
Эта запись сделана во время круглого стола, который провел уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Тема круглого стола – о нарушении прав граждан, проживающих в общежитиях. Владимир Лукин рассказал о многочисленных жалобах, которые он получает от этих людей.
Зачастую граждане проживают в аварийных общежитиях, не отвечающих санитарным, техническим нормам и требованиям. Введение в действие Жилищного кодекса привело к тому, что жильцы общежития утратили право бессрочного проживания в общежитии. Срочный договор не гарантирует его продление. Учитывая, что основная масса жильцов общежитий материально не обеспечена, в случаях выселения решать самостоятельно жилищную проблему граждане не в состоянии, а это полностью лишает их прав. В общем, вывод такой, что конфликт интересов граждан, проживающих в общежитиях, и собственников общежития оказался вне правового поля и требует принятия новых актов, которые позволили бы снять остроту проблемы. Восстановить нарушенные права граждан, проживающих в общежитиях, незаконно переданных в частную собственность путем их возврата в государственную муниципальную собственность. Закрепить за гражданами, проживающими в семейных общежитиях, жилые помещения по факту проживания более 10 лет с заключением договоров социального найма. Следовало бы установить социальные гарантии по обеспечению граждан в случае их выселения помещениями специализированного жилого фонда.
Новый жилищный кодекс ограничил сроки приватизации жилья. Чтобы приватизировать свои квадратные метры в общежитиях, люди пошли в суды, оспаривая незаконные сделки по продаже жилья. Но правительство недавно ограничило срок, в течение которого приватизационная сделка может быть признана ничтожной – 3 годами. Галина Хованская предлагает в законодательном порядке исправить и эту ситуацию.
Акционировалось бывшее государственное предприятие. Стороной сделки здесь человек, проживающий в этом общежитии, незаконно включенном в перечень объектов приватизируемых. Человек вот узнавал только, когда ему говорили: будешь заключать договор коммерческого найма, 12 060 рублей в месяц. Если договор не заключаешь, пошел вон. Правительство России, изменив срок с 10 лет, сократив его до 3, поставило всех нас в дикую ситуацию. Жители общежитий, с которым через 4 года предлагается заключить договор не социального найма, а коммерческого найма, или вообще предлагается им выйти на улицу, они обнаруживают, что право их нарушено спустя 3 года. Мною внесен проект. Вот уже на сегодняшний день имею отрицательное заключение правового управления Госдумы, потому что Госдума тоже думает, видимо, в таких стандартах правительства о том, что нужно инвестиционный климат сберечь, а права человека – это уже дело десятое. Вот мы должны срочно эту ситуацию изменить и написать, что для тех, кто не является стороной в этой сделке, действует общий принцип. То есть с того момента, как ты узнал или мог узнать о нарушении своего права 3 года.
Один из пунктов законопроекта Хованской, который сегодня должен быть рассмотрен в Госдуме, предлагает отодвинуть крайние сроки бесплатной приватизации жилья до 2010 года. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России возложила ответственность за гибель 4 сотрудников посольства России в Ираке на коалиционные силы. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими. Погиб один контрактник и еще 2 человека ранены. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. Ее цель – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Ираке схвачен боевик Аль-Каиды, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени сразу после новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час. Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. «Политические разоблачения чешского барда». Книга об архитекторе Гитлера. Фестиваль поэтов в Роттердаме. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен Павел Милюков. Еще раз напомню, что «Европейский час. Поверх барьеров» с Иваном Толстым в эфире «Радио Свобода» сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня в Польше проходят основные мероприятия в память о Познаньской революции, массовых антиправительственных выступлениях рабочих в 1956 году, которые были кроваво подавлены польскими властями, рассказывает Алексей Диковицкий.
В июне 1956 года рабочие Познаньского металлургического комбината имени Сталина выступили против махинаций при начислении им заработной платы, невыносимых условий работы и нереальных требований повышения производительности труда. Власти, первоначально согласившись с этими требованиями, 27 июня отказались их выполнить.
Работники цехерского пробовали.
Рабочие пытались разговаривать с властями, но власти этого не хотели. Они бросили на подавление протестов танки и самолеты. Начались кровавые схватки.
Дошло до драматичных варк.
Говорит историк Павел Сосенко. Десятки тысяч возмущенных рабочих уже с политическими лозунгами «Хлеба и свободы», «Коммунисты вон», «Требуем проведения выборов под эгидой ООН», захватили здание Воеводского комитета Польской Объединенной рабочей партии, освободили политзаключенных и завладели небольшим арсеналом оружия. Власти бросили на подавление восстания вооруженное подразделение армии при поддержке танков и авиации. Польская редакция «Радио Свободная Европа» передавала.
Демонстрации работничьи в Познаню.
В результате демонстрации рабочих в Познани, кроваво подавленных режимом, есть многочисленные жертвы. Погибли 38 человек, а около 270 ранены.
170 отнесло раны.
По данным историков, жертв было еще больше. В результате длившихся целый день боев погибли около 60 человек, сотни получили ранения. Процессы над участниками Познаньской революции тянулись несколько лет. Многие из них были искалечены в тюрьмах. Богдан Клепас, один из лидеров «Солидарности», не сомневается, что именно благодаря выступлениям рабочих в Познани были возможны дальнейшие протесты в 70-е и 80-е годы, создание демократической оппозиции и, наконец, падение коммунистического режима. У меня нет никаких сомнений, что это было пресловутое библейское зерно, из которого выросла «Солидарность» и польская демократия. 50-летнюю годовщину Познанского июня отмечают особенно торжественно. В мероприятиях, которые проходят не только в Познане, но и в Варшаве, за границей, принимают участие высшие руководители государства, известные общественные деятели. По их мнению, значение событий 1956 года в Познане до сих пор недооценивается. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода, из Варшавы.
Московское время 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нестабильная политическая ситуация на Украине остается в центре внимания политиков, политологов, журналистов. Ситуация на Украине была темой очередного выпуска программы «Радио Свобода. Час прессы», которую вел мой коллега Виталий Портников. Фрагмент этой программы мы предлагаем вашему вниманию.
Вахтанг, вот когда меняли Конституцию в 2004 году, граждане еще понимали, что происходит, что в результате того, что они находились на Майдане независимости, меняются основные нормы их, собственно, жизни?
Я думаю, что в тот момент людей это не очень заботило, как и, в принципе, существование юридической системы в государстве не сильно заботит граждан.
Вот это момент... когда работает система, когда не работает, заботится.
Ну вот в нашей ситуации 2004 года все думали о том, кто будет президентом. Страна интуитивно понимала, что президентом будет Ющенко. Было романтично настроено, что все изменения, которые в стране будут, будут связаны с его хорошим, добрым, кротким нравом, а не с качеством государственной машины. Я вам скажу соображение вот из сегодняшнего дня. Я боюсь, что граждане не до конца понимают, что вот сегодня день Конституции, как бы формально еще той Конституции, а живем мы при новой. А новая Конституция – это Конституция просто уже другой республики. Не Украины 96-го, а Украины 2005-го, в которой президент становится и де-факто, и де-юре достаточно марионеточным персонажем, который, по сути, в силу его характера, не влияет ни на какие процессы, происходящие в реальной политике, в реальной экономике. Поэтому, будучи формально парламентской президентской республикой, мы еще находимся в ситуации, когда именно в парламенте будет делаться реальная политика. А Ющенко, в силу существующих лиц в его окружении, он будет пытаться влиять на процесс. Ну, каждый раз опаздывая на два шага. И в этом смысле Конституция ничего не фиксирует, она просто является декоративным документом для западного использования.
Вот мне кажется, что не только граждане не очень понимают существо новой Конституции после политреформы, но и Вахтанг, иначе бы он не сделал такого утверждения, что президент по новой Конституции является марионеточной фигурой.
Да, могло бы так быть по новой Конституции.
И не могло бы так быть. Дело в том, что в новой Конституции прав у президента намного больше, чем у руководителей государств европейских. Ну, можно лишь назвать.
Несколько.
Он назначает генерального прокурора, он назначает главу СБУ, он назначает министра обороны. Не говоря уже о своей части Конституционного суда, таких структур, как Нацсовет по радиотелевидению. То есть, если бы даже у него не было других полномочий, этого достаточно, чтобы управлять, ну, представляете, назначать главу спецслужбы в наших условиях.
И пользуется этим.
Это
что
очень много. Но и дело в том, что кроме реальных полномочий, прописанных формальных полномочий, не надо забывать, что Украина находится в состоянии определенного культурного противостояния, который в значительной мере совпадает с региональным и на который накладывается уже в свою очередь политическое. Вследствие этого во всех парламентах у нас фактически и в предыдущем, и в этом есть противостояние почти 50 на 50. В политике есть противостояние украинокультурного поля, русискокультурного, украинофонов и русскофонов. Как раз в этой ситуации возрастает роль третейского судьи. Прописано это в Конституции? Не прописано. Мы видим, что без силы извне, к сожалению, договориться между собой, пока что эти стороны, политические стороны, не могут.
Ну вот поэтому президентская сторона сыграла такую роль в этом коалиционном процессе.
Пока что больше деструктивный, потому что кажется, что для президентского окружения, по крайней мере для части, было выгодно развитие действий по такому сценарию. То есть мне кажется, что они хотели дискредитации парламента, но есть опасность, что это может привести к дискредитации вообще идеи парламентаризма.
Это был фрагмент программы «Радио Свобода. Час прессы». Ее вел Виталий Портников. Московское время 17 часов 23 минуты. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Автоматы Калашникова «Бич третьего мира», утверждают участники конференции ООН. Состоится ли сокращение ядерных арсеналов России и США? Ученые предлагают способы охлаждения Земли. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Открывшаяся во вторник в штаб-квартире ООН конференция по проблемам незаконного распространения стрелкового оружия началась с громких призывов к странам-членам ООН положить конец незаконной торговле, в результате которой в мире каждый день гибнет тысяча человек, рассказывает Ян Рунов.
Генеральный секретарь ООН предлагает ввести эффективный контроль производства и продажи легкого и стрелкового оружия. Страны-производители должны усилить имеющиеся или ввести новые законы об экспорте такого вида оружия, а импортеры должны доказать свою легитимность. АК-47 производится теперь как минимум в 14 странах. Они находятся на военных складах 82 государств. По данным доклада, около 100 миллионов автоматов этой марки и ее производных гуляют по миру. Их будет еще больше, когда заработает завод по производству Калашникова в Венесуэле, которая недавно подписала контракт с Россией. Это будет первое такого рода предприятие в западном полушарии. Соединенные Штаты опасаются, что 100 тысяч венесуэльских Калашниковых окажутся потом в руках террористов, наркобаронов и вооруженных антиправительственных группировок. От пуль, выпущенных из этого автомата, погибают примерно по 1000 человек в день, и только за последние 3 года погибло около 1 миллиона человек в 160 странах. Наличие огромного количества этих автоматов с одной стороны и отсутствие мировых стандартов и законов, регулирующих поставки, позволяет боевикам, террористам и уголовникам вооружаться калашниковыми. Все это изложено в письме группы международных организаций генеральному секретарю ООН к началу двухнедельной конференции Организации Объединенных Наций по борьбе с бесконтрольной торговлей стрелковым и легким оружием. Однако, поддерживая идею в принципе, не все считают конференцию своевременной. Вот, например, мнение бывшего юридического советника Белого дома Дэвида Ривкина. Я полагаю, что вопрос о контроле над распространением стрелкового и легкого оружия носит второстепенный характер, ибо сегодня есть проблемы намного важнее. Терроризм с использованием самоубийц, опасность распространения оружия массового уничтожения – вот что требует первостепенного внимания. Огромные усилия, которые тратятся сейчас на переговоры об ограничении производства и продажи легкого оружия, отвлекают от более важных задач. Сегодня это не та проблема, которая требует немедленного решения. Ежегодный оборот от продажи легкого и стрелкового оружия достигает 4 миллиардов долларов. Четверть такого оружия незаконно продается на черном рынке.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник президент Путин, посетовав на, по его словам, застой в области разоружения, выдвинул неожиданную идею – начать разработку нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений взамен соглашения СНВ-1, действие которого истекает через 3 года. Как к этой инициативе может отнестись Вашингтон, не проявлявший в последние годы повышенного интереса к этой теме? Мой собеседник – американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. На мой взгляд, это слегка неуклюжий шаг. Ведь, объективно говоря, публично призывая заключить новый договор о сокращении вооружений, президент Путин, скорее всего, исходит из конфронтационного восприятия американо-российских отношений, что, казалось бы, противоречит реальности. Иначе зачем Москве нужны гарантии взаимного сокращения вооружений? Ведь Вашингтону и его союзникам, обладающим ядерным оружием, не приходит в голову идея заключения подобных договоров между собой. Мне кажется, что, эксплуатируя подходы за заимствованные из эпохи Холодной войны, Москва попадает в ловушку. Она становится жертвой отжившего конфронтационного мышления. Конечно, Вашингтон и Москва найдут способы развеять возможные подозрения относительно ядерных арсеналов друг друга. Но для этого, как мне кажется, более уместна форма, отличная от договоров времен Холодной войны. Тем не менее, как вы считаете, будут ли заинтересованы Соединенные Штаты в переговорах с Россией о сокращении ядерных арсеналов? Думаю, да. Прежде всего, ради того, чтобы развеять любые возможные опасения Москвы по поводу американской ядерной программы. И это давняя позиция Вашингтона. Он рассекретил ключевые тезисы своей ядерной доктрины. Он загодя оповестил Кремль о намерении расторгнуть договор о системах противоракетной обороны и детально описал свои намерения. Две стороны тесно сотрудничают в вопросах контроля выполнения договора СНВ-1 и так называемого «Московского договора». Однако будущие договоренности относительно ядерных арсеналов могут потребовать совершенно новых подходов и рамок. Например, возникает вопрос о корректировании ядерной стратегии России и США с учетом нарождающихся угроз. Скажем, появление ядерного Ирана, Северной Кореи, Пакистана. Ядерное оружие в руках Индии также отчасти меняет баланс сил. Ситуация сейчас гораздо более комплексна, чем, скажем, 20 лет назад. Должны ли при таком раскладе сил США и Россия продолжать разоружаться и до какого предела? Должен ли акцент, как и в прошлом, делаться на том, какое количество боеголовок мы уничтожаем? Я думаю, что вряд ли и в российских, и в американских интересах будет следование дипломатическим традициям холодной войны и заключение двусторонних переговоров по сокращению вооружения. Говорил американский эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Главные темы сегодня – новая ближневосточная война из-за спасения израильского капрала Гилада Шалита. Какая судьба его ждет? Кремлевские группировки продолжают борьбу за власть. В чем политический смысл происходящего вокруг Генеральной прокуратуры России? 50-летие восстания рабочих в Познани. Почему Польша не хотела быть социалистической? Определились участники всех четвертьфиналов чемпионата мира по футболу. У кого сейчас больше шансов на победу? Эти и другие темы. Сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России возложила ответственность за гибель 4 сотрудников российского посольства в Ираке на коалиционные силы. В сегодняшнем заявлении Думы подчеркивается, что войска коалиции утрачивают контроль над ситуацией в Ираке. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими. Погиб контрактник, двое ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. Цель операции – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Ираке схвачен боевик Аль-Каиды, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата Павел Мирошниченко. Он требовал от выпускника одного из московских вузов $2,500 за освобождение от призыва на военную службу. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Беларусь. Встреча Михаила Фродкова и Сергея Сидорского состоялась сегодня в Москве. В Кабуле прошли переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад. Цель поездки – скоординировать действия Афганистана и Пакистана по борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. В Мурманске при закрытых дверях прошло первое судебное заседание по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Оглашено обвинительное заключение. Допрошены несколько свидетелей. Яранцева обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. В Подмосковье на Калужском шоссе сегодня утром перевернулся пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 6 человек. Еще одна сегодняшняя тема. В Москве в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге пройдет конференция «Другая Россия», организованная сразу несколькими общественными движениями. Главная цель конференции, как говорят организаторы, чтобы Запад и весь мир, чье пристальное внимание перед саммитом «Восьмерки» будет обращено к России, увидели другую, настоящую Россию, рассказывает Михаил Соленков.
Конференция «Другая Россия» проводится по инициативе участников Всероссийского гражданского конгресса. Название конференции «Другая Россия» выбрано организаторами, потому что они уверены, во время саммита «Восьмерки» усилиями властей и подконтрольных им средств массовой информации будут возведены многочисленные потемкинские деревни. Современную же ситуацию в России один из организаторов конференции, руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров, охарактеризовал так.
Повестка дня, которую предлагает нынешняя власть, это война. Это война с гражданским обществом, это война с бизнесом, это война с Конституцией, это война со своими гражданами, это война в Чечне и так далее. Я обращаю ваше внимание, что речь идет просто о продолжении той метафоры, которую предложил нам президент Путин после Беслана. В России идет война. Мы с ним согласны, но мы считаем, что эта война объявлена властью. Наша альтернативная повестка дня – это мир. мир. Это сосуществование различных органов власти, независимых друг от друга по конституции, ограничивающих друг друга. Это сосуществование той части политической элиты, которая контролирует власть, и оппозиции, которая должна быть не менее влиятельна, чем эта часть политической элиты. Сосуществование различных сегментов гражданского общества и общественных организаций, и независимых СМИ, и независимого бизнеса. Это их мирная совместная жизнь в стране под названием Россия. Это наша повестка дня.
Организаторы конференции «Другая Россия» рассказывают, что им пришлось долго искать место для проведения пресс-конференции. До того, как заявку принял независимый пресс-центр на Тверском бульваре, они везде получали отказы. Кроме того, как заявил директор образовательно-просветительских программ «Открытой России» Александр Осовцов, они не исключают, что будут попытки сорвать саму конференцию.
В этом смысле я, конечно, не могу дать 100% гарантий и не стал бы заключать пари, потому что Гарри Кимович мне сегодня с утра рассказывал, что он только что вернулся из Кургана. Так вот, там, например, в зале, который был заказан для его выступления, ровно в это утро абсолютно неожиданно проводились учения МЧС. Поэтому все, конечно, в этой жизни бывает. Мы ищем и находим запасные варианты. Я по понятным причинам не хотел бы сейчас отвечать на вопрос, по какому адресу находится запасной вариант проведения конференции. Но совершенно серьезно говорю, что мы готовимся на всякий случай и к этому, и такой вариант.
Как заявляют организаторы конференции, никаких итоговых документов принимать не планируется, за исключением разве что плана дальнейших действий. Итоги конференции под названием «Другая Россия» подробно обсудят на 3-м Всероссийском гражданском конгрессе в декабре. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 35 минут. Новости культуры представит Иван Толстой.
Энтони Хопкинс сыграет Льва Толстого в фильме «Последняя станция» режиссера Майкла Хоффмана. Мэрил Стрип согласилась на роль жены писателя Софии Андреевны. Пол Джиаматти сыграет Владимира Черткова, секретаря и последователя Толстого. Съемка картины начнется в феврале 2007 года в России. В основу фильма легла книга Джея Парини «The Last Station» о последних днях Льва Толстого, проведенных им в доме начальника станции Остапова Рязано-Уральской железной дороги. Парини написал документальное произведение по дневникам и переписке родных и близких писателя. В книге много внимания уделено соперничеству между Софьей Андреевной и Чертковым за наследие Толстого. Фильм снимает английская кинокомпания «Slipstream». Майкл Хоффман известен своими картинами «Один прекрасный день», «Сон в летнюю ночь», «Игра 6». Summer Garden 2006 – фестиваль бесплатных концертов современной музыки и джаза откроется в саду скульптур Нью-Йоркского музея современного искусства. Первый концерт 9 июля. По традиции, возникшей в 1971 году, концерты проходят по воскресеньям, начинаются в 8 вечера и не требуют предварительного заказа мест. В ходе недавней реконструкции музея сад расширили, а вдоль него поставили высокий забор, который ограждает от уличного шума. В этом году программа фестиваля Summer Garden составлена из новых произведений, специально выбранных Джульярдским ансамблем современной музыки под управлением Джоэла Сакса и джазом в Линкольн-центре. Прозвучат сочинения композиторов из Швеции, Боливии, Франции, США, Аргентины, Италии, Израиля, Китая, Англии, Армении, Германии, Новой Зеландии и Австралии. Кинофестиваль «Санкт-Петербург. Детище Марка Руденштейна» переносится на следующий год. Его презентация, однако, состоится в октябре этого года, но не на Дворцовой площади. Одна из причин переноса фестиваля – та, что зарубежные партнеры не успевают в срок сделать конструкции для павильонов. Марк Руденштейн обратился к Валерию Гергиеву с просьбой предоставить для октябрьской презентации помещение Мариинского театра. Московское издательство «Калибри» выпустило кулинарную книгу Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Автор, живущий в Фергане, давно уже известен в интернете своими рецептами. Его книга знакомит не просто с блюдами азиатской кухни, но с целой философией восточной кулинарии, со знанием дела, со страстью, ярко и образно. Один пример. Объясняя, как насаживать шашлык, Сталик Ханкишиев пишет: «Если обозначить мясо «о», а сало буквой «х», то на палочке у нас должно получиться «о-хо-хо». Книга украшена великолепными фотографиями блюд, работы самого автора. Вступительные заметки написали Борис Бурда, магистр игры «Что, где, когда», и писатель Петр Вайль, назвавший свое эссе «Сталик с нами».
Это были новости культуры, их представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Бельгийская журналистка Хинт Фрайхи только что опубликовала книгу под названием «Под прикрытием в маленьком Марокко». Автор провела 2 месяца под вымышленным именем в знаменитом марокканском гетто на окраине Брюсселя, рассказывает Софья Корниенко.
«Пусть это звучит теперь как банальность, — говорит 29-летняя Хинт Фрайхи, но в первый раз она начала задавать себе вопросы после 11 сентября 2001 года. Правда, тогда все произошло далеко от дома. Затем был Мадрид 11 марта 2004-го. Хинт Фрайхи мучил вопрос, кто они, именем ее бога, превратившие в кровавое месиво целые сотни людей? Что движет ими и что думают они об обычных мусульманах? После громкого убийства мусульманином голландского режиссера Тео Ван Гога в ноябре того же года девушка самостоятельно отправилась на поиски ответов. Хинт Фрайхи – бельгийская журналистка марокканского происхождения, мусульманка и говорит по-арабски. По заданию фламандской газеты «Het Nieuwsblad» Фрайхи надела паранджу, придумала себе легенду и на 2 месяца затерялась в брюссельском районе Моленбейк, маленьком Марокко, как его еще называют. Спустя несколько месяцев вышла книга Хинт Фрайхи «Под прикрытием в Кляйн-Марокко». Фрайхи до сих пор скрывает лицо от журналистов, опасаясь мести героев своих публикаций. Сидя спиной к камере в темной комнате, она рассказала в интервью популярной передаче «Тве Ван Дах». «Я представлялась студенткой социологического факультета, говорила, что пишу диплом о жизни бельгийских мусульман. Так, в течение 2 месяцев я ходила по мечетям, общественным организациям, беседовала с молодыми людьми на улице». Раньше Моленбейк был известен как мультикультурный район, куда многие ездили за покупками. Там можно было недорого купить мясо, восточные закуски, оливки. Однако несколько лет назад Моленбейк начал превращаться в своеобразный остров внутри Брюсселя, остров со своими законами. Люди, живущие здесь, зачастую уже не знают ничего о том, что происходит в жизни Бельгии. Радикальные идеологи все время внушают пастве, что важнее беспокоиться о братьях в Ираке и Палестине. Например, распространяются книги, пропагандирующие уничтожение евреев, что якобы в этом заключается миссия мусульманина до последнего часа жизни, цитирую буквально. Стоит зайти в какой-нибудь книжный магазин в этом районе, как в глаза бросаются брошюры для женщин, написанные в духе взглядов движения «Талибан». Одну такую брошюру под названием «Храни драгоценную жемчужину» и начинавшуюся словами «Берегись, сестра», Фрайхи вручили при входе в одну из местных мечетей. В брошюре женщину убеждали отказаться от пользования интернетом, телевидения и радио. Однако, помимо официальных мечетей, Фрайхи обнаружила, что район буквально наводнен тайными, домашними молельными домами, куда ей, как женщине, доступ был полностью закрыт. Фрайхи считает, что ей вообще не удалось до конца интегрироваться в мир настоящих экстремистов, несмотря на то, что она встречалась с некоторыми лидерами движения, например, шейхом Басамом Аячи, создателем бельгийского исламского центра. С женщинами о серьезных вещах радикальные исламисты не говорят. Что действительно поразило Фрайхи, так это то, что и привидения, как она называет женщин, облаченных в глухие одеяния, по-арабски называющиеся бурка, с полностью закрытым лицом, также отказывались с ней общаться, Хинт Фрайхи. Они каждый раз говорили: «Нет, я должна у мужа разрешение спросить, могу ли я с тобой разговаривать». Причем речь шла о самом поверхностном разговоре, так как я далеко не сразу упоминала о своем дипломе. Страшно было? Конечно, страшно, говорит Фрайхе. Маску с нее могли сорвать в любой момент. Даже под буркой жители Моленбейка чуяли в ней не свою. Платок не так носит, ногти слишком длинные, туфли не так надела. «Все мусульмане очень разные», — продолжает Фрайхи. «Есть среди них и много таких людей, для которых вера — вопрос сугубо личный. Есть среди мусульман модники и модницы, для которых ритуальные предметы превратились в аксессуары. Есть даже мусульмане-панки, жаждущие общественного внимания. В общем, все так же, как в любом другом обществе в целом». Но еще есть и непонятные организации, проповедующие странную суррогатную религию, которая, по мнению многих востоковедов, уже не ислам вовсе, а политизированная доктрина. И жертвами ее становятся прежде всего мусульмане, живущие на Западе, отторгнутые по разным причинам европейскими обществами и готовые отдать жизнь за то, чтобы вновь обрести свое «я», пусть и суррогатное. Я разговаривала с молодыми людьми в метро. Они рассказывали, как некоторые проповедники призывали их отправиться в качестве боевиков в Афганистан. Проповедник начинает речь с общих вопросов веры, с обсуждения готовности пойти ради веры на жертву. А потом задает вопрос, способны ли молодые люди отдать себя от джихаду. Если обычные парни серьезно думают о том, не посвятить ли себя джихаду, наверное, это значит, что что-то не то в нашем обществе происходит, что-то мы делаем не так. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Московское время 17:45. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими, погиб контрактник, двое ранены. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет штурмовик Су-25, пилот погиб. Израильские войска проводят военную операцию в секторе Газа, ее цель — освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Ираке схвачен боевик Аль-Каида, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата Павел Мирошниченко. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Белоруссию. В Мурманске при закрытых дверях прошло первое судебное заседание по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжает программу «Время свободы».
Министерство экономического развития и торговли России предлагает уже в 2007 году установить социальную норму потребления электроэнергии. В ее пределах тариф останется регулируемым, а излишки потребления электроэнергии население будет оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Как сообщило агентство «Интерфакс», это предусмотрено планом мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, который подготовлен в министерстве. В документе также предлагается проводить индексацию тарифа в пределах социальной нормы как минимум на 15% в год. Объем перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы на электроэнергию для населения компенсируются за счет промышленных потребителей, составляет в России примерно 60 миллиардов рублей, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
По данным РАО ЕС России, размер перекрестного субсидирования составляет порядка 60 миллиардов рублей в целом по России, что, если переводить на уровень тарифов, составляет порядка 50% от среднего тарифа для населения по России. О чем это говорит? эксперт говорит о том, что для достижения экономически обоснованного тарифа для населения в среднем по России необходимо увеличить эти тарифы практически в два раза. Безусловно, в отдельных регионах, таких как Москва, Ленинградская область, эта разница может составлять 20%, тогда как, скажем, в дальневосточных регионах или в регионах Урала эта разница может составлять 3 раза и более.
Между тем, РАО ЕС России по-прежнему считает, что индексацию регулируемых тарифов на электроэнергию следует проводить более быстрыми темпами. Председатель Совета директоров холдинга Анатолий Чубайс вновь заявил об этом сегодня перед ежегодным собранием его акционеров.
Увеличение объема прибыли и увеличение объема дивидендов, которые компания будет выплачивать акционеров, достигнуты в условиях, когда весь 2005 год, как, собственно говоря, и 2006 год, компания работает с тарифами, темпы роста которых ниже инфляции. На экономическом языке это называется абсолютное снижение уровня тарифов. Так вот, в ситуации, когда тарифы снижаются, экономические результаты компании улучшаются.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, упрощающий процедуру выдачи разрешений на временное проживание и работу в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства. В первую очередь речь идет о жителях стран ближнего зарубежья, которым не требуются визы для въезда в Россию. Говорит председатель Комитета Палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
Контролируемая государством российская алмазодобывающая компания «Алроса», занимающая 1/4 мирового рынка алмазов, впервые раскрыла информацию о добыче алмазов, выраженную в каратах. Как сообщил на Всемирном алмазном конгрессе в Израиле президент компании Александр Нечипорук, ежегодная добыча «Алросы» составляет от 30 до 33 миллионов каратов этих драгоценных камней. Ранее российская компания не публиковала подобные данные, ссылаясь на свою готовность по необходимости предоставлять их потенциальным инвесторам. Государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о покупке блокирующего пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации «Airbus» и американской «Boeing». Российско-британская компания ТНК-БП, вторая по объемам добычи нефти в России, обсуждает с государственной компанией «Транснефтепродукт» проект строительства трубопровода, предназначенного для экспорта нефтепродуктов высокой степени очистки. Как сообщили представители ТНК-БП, этот проект может быть интересен и другим нефтяным компаниям, инвестирующим в модернизацию своих нефтеперерабатывающих производств. Вместе с тем, сроки строительства и мощность планируемого нефтепродуктопровода пока неизвестны. Россия полностью готова к сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране с 1 по 25 июля, сообщил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. По планам в ней примут участие более 50 тысяч сельскохозяйственных организаций, а также около 300 тысяч фермерских, 24 миллиона личных подсобных и более 67 тысяч садоводческих и дачных хозяйств. Владимир Соколин считает, что перепись поможет российским властям скорректировать свою аграрную политику.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.06. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, курс на четверг 34.01. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. А второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как ученые предлагают охладить нашу планету. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осквернение государственного флага ради выражения своих политических взглядов остается законным правом американцев, несмотря на многолетнюю кампанию американских законодателей, пытавшихся защитить государственный флаг с помощью специальной поправки Конституции. Во вторник Сенату не хватило всего одного голоса, чтобы утвердить проект поправки Конституции и передать его на утверждение в штатные легислатуры. Со времен Вьетнамской войны американский флаг был любимым объектом надругательств участников антивоенных демонстраций. Попытки наказать за это были пресечены 16 лет назад Верховным судом, посчитавшим, что такие действия защищены первой поправкой Конституции, гарантирующей американцам свободу слова. С этим вердиктом суда можно было бороться, только добавив новый пункт в Конституцию. Но эта планка оказалась слишком высокой для защитников флага. Пассивное курение убивает. Отныне это неоспоримый научный факт, заявил во вторник главный врач Соединенных Штатов. Пассивное курение не является раздражающим неудобством, сказал Ричард Кармона. Оно представляет собой серьезную угрозу здоровью, способное спровоцировать смертельные болезни у детей и некурящих взрослых. По словам главного врача страны, не существует безвредного уровня так называемого пассивного или вторичного курения. Люди, находящиеся рядом с курильщиком, подвергаются серьезной опасности. Некурящих не спасают даже попытки ограничить курение специальными помещениями. Необходим полный запрет курения на рабочем месте и в общественных местах, считает главврач страны. Столь сильные заявления главного медика США могут, как надеются противники курения, привести к принятию федеральных законов, которые отнесут табак к разряду вредных субстанций, чье использование будет строго регулироваться. Все более апокалиптические предсказания относительно всемирного потепления заставили Американскую академию наук с большей серьезностью взглянуть на идеи, не так давно отметавшиеся как фантастические. Авторы этих предложений озаботились не тем, как замедлить потепление, а тем, как охладить планету. Рассказывает Алан Давыдов.
В прошлое десятилетие некоторые ученые, уже озабоченные глобальным потеплением, для решения этой проблемы предлагали футуристические варианты, один причудливее другого. Строить орбитальные зонтики для защиты планеты от излишка солнечных лучей, сгущать с этой же целью облака или, насытив морские пучины железом, создать плантации водорослей, поглощающих парниковые газы. Все эти идеи в свое время так и не вышли за относительно узкие рамки климатологии. Научные журналы не брались их публиковать, а правительственные агентства не желали финансировать технико-экономическое обоснование для реализации. Научный мейнстрим переключился тогда на поиски способов нейтрализации самих источников глобального потепления. Однако сегодня наиболее авторитетные ученые все чаще обращаются к научным группам и политикам с просьбой пересмотреть некогда отброшенные идеи, теперь уже с учетом всех современных научно-технических наработок. В науке появилось целое направление – климатический геоинжиниринг, которое объединяет попытки искусственным путем предотвратить перегрев планеты. Как считает президент Национальной академии наук Соединенных Штатов Раль Сисерон, мы должны относиться к этим идеям как к любому исследованию и привыкнуть к серьезному их восприятию. Глава Академии наук поощряет ожесточенные дискуссии по геоинжинирингу в среде коллег. Один из таких споров разгорелся по поводу возвращения к давней идее сжигания в стратосфере при помощи сотен специальных самолетов десятков тысяч тонн серы. Такие сульфатные аэрозоли должны создать экран, способный поглотить 1% солнечной радиации и тем самым охладить нашу планету. Данная идея была выдвинута еще одним из создателей водородной бомбы Эдвардом Теллером. Другая идея состояла в том, чтобы стелить в пустынях тысячи квадратных километров солнцеотражающей пленки или пустить вплавь по океанам множество островов из белого пластика. В обоих случаях это служило бы отражению солнечных лучей назад в космическое пространство. По мнению доктора Сисерона, геоинжиниринг не панацея, но при умелом применении он выполнял бы роль подстраховки на случай критического перегрева нашей планеты, массового таяния снегов, засухи, голода, подъема уровня морей и затопления прибрежных зон. Многие ученые продолжают высмеивать геоинжиниринг как безответственную мечту, в которой таится больше риска и отрицательных побочных эффектов, чем пользы. Но как бы то ни было, пристальный интерес авторитетнейших ученых к этому направлению придает ему все большее общественное доверие и усиливает вероятность того, что мировые лидеры решатся взять климатический геоинжиниринг на вооружение.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В то время как поп-музыканты ищут признания и доходов в Соединенных Штатах, Майкл Джексон намерен утверждать себя в Европе. Его представитель объявил во вторник, что 47-летний музыкант подыскивает себе дом в Европе, считая, что там ему будет легче вернуться к любимому делу. Известно, что Джексон винит в своих творческих бедах последнего времени предвзятость американцев, якобы отвернувшихся от него после шумного процесса о растлении малолетнего. Однако и последний диск Джексона «Invincible», вышедший в 2001 году, задолго до его проблем с законом, не вызвал заметного внимания публики. Песня из этого альбома «Invincible» — «Непобедимый».
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы. Юрий Чайка начал серьезные кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре. В чем смысл происходящего? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.